Добрый вечер. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы ждем в нашей московской студии Андрея Илларионова, президента Института экономического анализа и научного сотрудника Института Катона в Соединенных Штатах Америки. Обсудим мы, как мы договаривались, и события в Украине, и санкции США и Евросоюза против Кремля, и арест миллиардера, создателя АФК-система, акционерная финансовая компания Владимира Евтушенкова, миллиардера, который случился вот как раз вечером. Арест, правда, домашний. Во вторник вечером ему были предъявлены Следственным комитетом обвинения в отмывании денег при покупке активов башкирского ТЭКа. И господин Евтушенков был помещен под домашний арест. Но результат последовал уже в среду. Это падение акций компании. Она котировалась и на лондонской бирже. Вот обвалились они более чем на 30% в цене. Падают также котировки Башнефти и мобильного оператора МТС, который тоже принадлежит этому человеку. Так что, в общем, такое серьезное событие на рынке российском. Ну, есть разные версии событий, и такая основная, которая сейчас находится в центре внимания, собственно, с прошедшей ночи, это то, что это результат воздействия, в том числе и санкций. В стране денег стало меньше, кредитоваться стало труднее, и давно нацеливавшаяся на покупку вот этой самой Башнефти компании Роснефть, которую возглавляет небезызвестный Игорь Иванович Сечин, после того, как попала под санкции, решила получить Башнефть совершенно по другой цене, решить свои финансовые проблемы. Ну, стоимость, сумма, о которой, собственно, говорят, это уже там порядка полутора миллиардов долларов у, значит, этой компании. Есть и другие разнообразные версии, довольно интересные. Вот Андрей Илларионов в нашей студии. Добрый вечер. И я думаю, что мы должны, конечно, немножко поговорить вот об этой судьбе миллиардера. Мне кажется, что в некотором смысле это любопытно, знаете, с такой человеческой точки зрения, когда российские граждане видят, как обладателя состояния в 9 или 10 миллиардов долларов берут под арест, правда, под домашний арест, да, наверное, у них тоже возникает чувство вот этой незащищенности перед всесильным государством. Если уж такого человека, значит, прихватили, то, соответственно, нам-то, с нами-то что могут сделать? Ну, просто в пыль растопчут. Вот есть такое ощущение или нет?
У меня спрашивают?
Конечно.
А вы знаете что? Я думаю, что, строго говоря, с юридической точки зрения, с правовой точки зрения, такая постановка вопроса была бы неверной, потому что независимо от того, сколько у человека денег, какое положение он занимает, является ли он заместителем министра, министром, вице-премьером, премьер-министром или даже, не дай бог, президентом, вот, не говоря уже о миллиардерах, то если человек совершает преступление или деяние с подозрением на преступление, то правовая система должна действовать независимо.
Это
того,
вы говорите об идеальной системе, а мы говорим о российской реальности.
Вот, ну, надо же когда-то стремиться, чтобы российская реальность как-то приближалась к идеалу. Что же касается вот этого случая, то даже в том случае, если вот указанный господин совершал деяние с подозрением на преступление, возникает вопрос о том, какие меры вот пресечения являются адекватными в той или иной ситуации. Ну, в общем, представить себе, что, видимо, этот господин там бежал бы, ну, я не знаю, может быть, конечно, органы и ожидают этого, или там не исключают этого, но мне кажется, достаточно странно при наличии такого количества активов в России. Вот. Ну вот, все-таки мое ощущение заключается в том, что мы должны относиться к этому... То есть мы хотели бы, или я хотел бы, чтобы у нас действовала правовая система, независимо от положения того или иного человека.
Ну, а вот эти все рассуждения о роли Сечина, о том, что санкции заставляют, так сказать, одних хищников поедать других хищников, да, внутри вот этой самой реальной российской системы, как вы к этому относитесь?
Ну, мне кажется, вот из того набора версий, которые были предложены, по крайней мере, эта версия, мне кажется, ближе к действительности. Вот версия уважаемого Виталия Портникова.
Это украинская версия, что Евтушенков был замешан в определенном финансировании там вот этого повстанческого мятежного движения через другого бизнесмена крупного, господина Малафеева православного.
Да, совершенно верно. Вот мне кажется, эта версия является немножко романтической или такой идеалистической. Для того, чтобы начать финансирование или прекратить финансирование с помощью одного олигарха, другого олигарха, мне кажется, достаточно, то есть не кажется, это я точно знаю, достаточно одного телефонного звонка или одного слова, и все происходит.
Одного человека?
Конечно. Для этого не нужно принимать таких экстраординарных мер. Такие меры, если принимаются, то, очевидно, как мне кажется, все-таки с другой целью. И это и среди этих других целей, цели уже тоже, кажется, озвученные вами, цель связана с тем, что у такой замечательной компании, как «Роснефть», ведомой таким эффективным, в кавычках, менеджментом, по-моему, не осталось средств на счетах.
И, они закредитовались очень
сильно. По-моему, у них даже начинаются какие-то внутренние проблемы с внутренними сокращениями, что является достаточно болезненной операцией.
И вот. Добыча и, нефти не растет.
Ну, понятно, это же все-таки там не ЮКОС, который был поглощен таким эффективным, в кавычках, менеджментом. Вот, поэтому не исключая того, что это эти действия связаны с тем, чтобы компенсировать нехватку финансовых ресурсов такими экзотическими для нормального общества, но с такими естественными для этой системы методами.
Ну, а может быть, так сказать, такая ситуация, что это просто результат такой целенаправленной политики, концентрация всех нефтяных ресурсов постепенно в руках государственных компаний, собственно, не так много-то осталось еще поджать, и будет вот все, как в Венесуэле, например.
Ну, это действительно тоже можно эту аргумент использовать, но мне кажется, всегда, когда такие действия осуществляются, то используется не один аргумент, а несколько. И если вот этот второй аргумент является долговременным, долгоиграющим, он был справедлив и 5 лет тому назад, и 2 года тому назад, и год тому назад, но вот тот факт, что эти действия происходят именно сейчас, как мне кажется, добавляет к этому долгоиграющему фактору новые дополнительные резоны.
Ну вот вы немножечко знаете российское бизнес-сообщество. Например, как раз вот я вижу сообщение, в четверг, 18 сентября, так символично, президент России Владимир Путин проведет в Кремле заседание Государственного совета как раз по вопросам инвестиций, развития промышленности и так далее. И глава Российского союза промышленников и предпринимателей господин Шохин даже думает там попросить все-таки освободить из-под ареста Евтушенкова, ну, если слово ему дадут. Ну, вот вы можете представить себе картину, что Владимира Путина об этом просит публично, такой уважаемый человек от имени там бизнес-сообщества, что это, как выразился опять же Анатолий Чубайс, там плохо влияют такие истории на инвестиционный климат. Что может ответить Владимир Путин? Ну, какие варианты там? Что он до прокурора не может дозвониться, или что суд в России независим? Или вдруг он все-таки в этой новой ситуации, когда у России столько экономических проблем вдруг возникло в связи с происходящим, он может сказать, ну, может быть, стоит подумать там об изменении меры пресечения.
Я думаю, что ответ, скорее всего, будет таким. Хотя, конечно, никто не помешает Владимиру Владимировичу сделать какой-то свой ответ. Но, по сути, может быть, заключаться в следующем. Правовая система отделена от исполнительной власти. Я не могу вмешиваться в этот процесс. Там работают следственные органы. Они примут все правильные решения. Потом, наверное, будет суд, если до этого дойдет. И наш суд, независимо от вмешательства исполнительной власти, примет необходимые решения. Но поскольку вы, уважаемый Александр Николаевич, обращаетесь ко мне с этой просьбой, я посмотрю, можно ли там что-то сделать, и узнаю поподробнее, поскольку я не в курсе этих деталей. Может быть, задержитесь или зайдите ко мне попозже, разберемся.
Ну, возможная картина, это мы, может быть, увидим действительно. Кстати, символичный момент. Вот в тот же самый практически день, ну, в те же 24 часа, как господина Евтушенкова посадили под домашний арест на его вилле в Жуковке, вышел на свободу под залог гендиректор Уралкалия, уже бывший, господин Баумгерт, который отсидел с подачи Александра Лукашенко из-за конфликта там, вот, по торговле минеральными удобрениями сначала в Беларуси, а потом в России, тоже под домашним арестом почти год. Интересное совпадение, правда?
Такая, ну что ж, вот, ротация.
Да, вот ротация происходит. Хорошо, если говорить о эффекте. Ну вот эффект, я сказал, там акции упали в цене, люди на фондовой бирже волнуются, там где-то в Лондоне тоже инвесторы недоумевают, поскольку там вторичное размещение акций системы как раз предполагалось. И некоторые, кстати, говорят, что это был какой-то такой способ защиты от недружественного поглощения, но вот не успел господин Евтушенко. Как вот такие истории в целом воздействуют на восприятие российской экономики в мире?
Вы знаете, Михаил, вот сколько себя помню, за последние 15 лет мы регулярно занимаемся обсуждением такого рода историй.
Вы все хуже и хуже.
И ваши коллеги обращаются вот к тем людям, кто когда-то, может быть, работал в органах власти или занимается анализом этого. Задаете примерно те же самые вопросы. Скажите, пожалуйста, а как эта история повлияет? А как вот эта история повлияет? И вот мои коллеги на этом месте или так говорят, ой, вы знаете, это ухудшит инвестиционный климат. Это действительно не поможет инвестиционному климату. Инвесторы напугаются, инвесторы беспокоятся, инвесторам становится трудно, у нас будет отток капитала, он увеличится, валютный курс упадет, у нас может повыситься инфляция, ну и так далее, и так далее. Все эти повороты, мне все хорошо известно. Возникает вопрос не об этом, мне кажется, это тут мы все уже знаем. Возникает вопрос, каково дно вот того самого инвестиционного климата или какого бы то ни было интереса со стороны каких-либо инвесторов для работы на территории России. Вот. И если воспользоваться цитатами людей, которые действительно работают на фондовом рынке, то их ответ заключается в следующем. Все пугливые давно уже убежали. Остались абсолютно хладнокровные, для которых работать в Зимбабве или в Северной Корее или в России совершенно одинаково. Поэтому это совершенно люди с остальными нервами. И те, у кого действительно есть непосредственные крыши с непосредственным выходом на ключевых людей или тех, кого не считают ключевыми людьми в российском руководстве.
Да, по-моему, остался один ключевой человек, Владимир Путин.
У этого ключевого человека, видимо, есть еще некоторые другие коллеги, которые, по крайней мере, иногда заходят к нему в кабинет и доносят мнение или, так сказать, вопросы той хладнокровной части инвестиционного сообщества.
Андрей Николаевич, скажите, вот на ваш взгляд, экономические аргументы, там, условно говоря, у России будут проблемы с ликвидностью, у России будут проблемы с доходами, у России будут проблемы с инвесторами, все, что можно сказать, да? Они на нынешнюю власть Владимира Путина действуют или уже нет?
Знаете, я позволю ответить на этот вопрос известным таким, но грустным анекдотом. Говорит, папа, водка подорожала, ты будешь меньше пить? Нет, дитя, ты будешь меньше есть.
Так, и что?
Это означает, что повлиять на поведение, связанное, скажем, с осуществлением внешней политической агрессии, экспансии, это не с помощью таких действий невозможно.
Аргументов, в смысле?
Конечно. Да. Это означает лишь, что давление или налогообложение прямое и квазиналогообложение на российских граждан будет увеличиваться. Собственно, это вот уже началось. Мы же видим, что в целом за эти месяцы, не конкретно по датам, когда вводились те или иные так называемые санкции, а в целом за последние 7 месяцев валютный курс снизился, валютный курс рубля. есть небольшое снижение валютных резервов. Мы видим, что темпы инфляции оказались выше, чем они ожидались уже за вот эти 8,5 месяцев, оказались выше, чем они планировались на целый год. Вот, и об этом уже признал Центральный банк. Собственно, инфляция – это квазиналогообложение с помощью инфляции. Оно будет продолжаться. Это самый легкий, самый удобный способ со стороны властей, безответственных перед своими гражданами и даже перед вот тем самым инвестиционным сообществом. Власти, которые имеют хотя бы какую-то ответственность, пытаются использовать другие инструменты, оставляя инфляционное давление в качестве неизбежного, но в качестве самого последнего шага, в самую последнюю очередь. То, что нынешняя власть сразу прибегла именно к этому инструменту, говорит лишь о непосредственных приоритетах этой власти и о ее характере больше, чем что бы то ни было другое.
Ну вот если говорить о санкциях вот в этом контексте, тогда получается, что любые санкции, кстати говоря, об этом любит говорить, например, Алексей Венедиктов, любые санкции как средство воздействия на Владимира Путина бесполезны и бессмысленны. На это давление экономического плана, на то, что будет ухудшаться положение людей, там возникнут разнообразные проблемы и так далее, он реагировать не будет. Вот говорит заходящий за стену наш коллега.
А в чем вопрос?
Так вот вопрос, нужны ли эти санкции? Может быть, Западу и не надо было применять эти санкции?
Ну вот, понимаете, какая вещь? Все же зависит от того, какую цель преследуют западные лидеры, западное руководство, западные правительства, принимая такие решения о таких санкциях. Если задача заключалась в том, чтобы не допустить новых агрессивных действий со стороны российских властей, добиться пересмотра решений об интервенции в Восточной Украине, добиться и, соответственно, добиться вывода российских войск, прекращения финансирования, значит, вот эвакуации Лугандонии, значит, вывода боевиков, вывода и так далее, и так далее, отмены аннексии Крыма и проведения деоккупации Крыма, то, конечно, прямо можно сказать, что такого рода санкции никакого эффекта иметь не будут. Но, собственно, такой цели западные лидеры и не объявляли, по крайней мере, не придерживались. Официально они об этом не говорили. Официально и господин Обама, и другие руководители американской администрации, и некоторые европейские лидеры говорили о другом. Они говорили о том, наша цель – сделать им больно.
Ну и что, сделали больно?
Господину Путину больно.
Путину не больно, жителям вот, России больно.
Нет, вот они нацеливались, они говорят, умные санкции, там, избирательные санкции. Да. Санкции, нацеленные на тех, кто, с их точки зрения, имеет отношение к принятию незаконных решений относительно оккупации аннексии Крыма, относительно вторжения в Украину и совершения преступления на территории Украины. С этой точки зрения они выбрали целый ряд лиц из администрации, из исполнительной власти, из законодательной власти, из бизнеса, из военного руководства. Ну и есть там еще представители, некоторые граждане Украины, которые под эти санкции попали. Если говорить о них, то, видимо, некоторые из них, по крайней мере, тем, кто привык ездить в Европу и покупать в магазинах Парижа и Лондона разнообразные вещи или жить там, развлекаться, но для них стало, конечно, это неприятно. Даже вот господин Путин как-то в одном из своих выступлений сказал, что супруга одного из его приятелей, по-моему, там оплачивала какие-то услуги то ли в парикмахерской, то ли в каком-то ином салоне, и вот не смогла расплатиться карточкой. Он посетовал, что вот ей оказалось неудобно, неприятно и больно. Можно пожалеть вот и супругу указанного гражданина, и самого гражданина, и друга указанного гражданина тем, что им стало больно. Но опять-таки возникает вопрос. Если задача заключалась в том, чтобы сделать больно нескольким десяткам или даже нескольким сотням граждан и сделать неудобную жизнь, ограничив их поездками в Европу, Соединенные Штаты, да, эта цель удалась. Но если ставить задачу по-другому, пересмотреть решение, добиться восстановления статус-кво, добиться вывода российских войск с территории Украины и прекращения агрессии Украины против России против Украины, то такой цели, к сожалению, добиться с помощью этих санкций не удалось. Но это не значит, что другими санкциями или другими методами, которые находятся в арсеналах Министерства внешних отношений иностранных дел и Министерства обороны еще до направления войск на территорию, скажем, Украины, можно было бы добиться гораздо большего.
Скажите, с вашей точки зрения, вот этот Минский мир или Минское перемирие и его реализация, это успех России или успех Украины? Ну, люди, в конце концов, многие говорят, что плохой мир лучше такой яркой и телевизионной гибридной войны, которая происходила до последнего времени уже с участием российских регулярных войск.
Ну, конечно, это поражение. Это, конечно, поражение и для Украины, это поражение и для России, для настоящей России. Это, конечно, победа для подонков, для преступников, для убийц, для садистов, которые сейчас в высокой степени концентрируются на востоке Украины. Для них это, безусловно, победа. И это победа для легитимизации криминала, шпаны, бандитов, гангстеров. Для них большая победа. Но для интересов, настоящих интересов, и украинского, и российского народа, и российского, и украинского государства, как настоящих государств, конечно, это поражение.
Но и вот мне тут пишут, что вы, Анастасия, пишет, что вы, да и Фельштинский, критикуете украинские власти за неправильные, неэффективные, поздние и так далее действия. Но возражения на этот счет известны. В Крыму, значит, защита и активные действия не были бы одобрены мировым сообществом, а вот эту антитеррористическую операцию начали тоже поздно, поскольку не было возможности, так сказать, во-первых, как-то армию мобилизовать, ну, а потом боялись широкомасштабного наступления российских войск. В общем, в той ситуации, в которой находилось украинское руководство, оно добилось максимально возможного, ну, вот загнало этих мятежников на ограниченную территорию, там, примерно трети, так сказать, этих двух областей.
Вы знаете, я, честно говоря, вот в том, что вы прочитали, не услышал возражений, по крайней мере, убедительной аргументации я там не услышал. Я уже не раз говорил, по-моему, даже у вас в эфире, о том, что если бы украинские власти в самом конце февраля 2014 года и в начале марта предприняли самые базовые, самые необходимые меры по защите территориальной целостности самой Украины в полном соответствии с законами Украины, с Конституцией Украины, в полном соответствии с межгосударственным договором между Россией и Украиной, то вот эта попытка агрессии, которая была предпринята в ночь на 27 февраля 2014 года, могла бы быть локализована в течение нескольких часов. Для этого достаточно было поднять по тревоге гарнизоны вооруженных сил Украины и силовые части Украины на Крымском полуострове. По разным оценкам, количество вооруженных сил там составляло от 18 до 22 тысяч человек. При всем при том, что далеко не все эти части были в высокой боевой готовности. Тем не менее, там находились достаточно сил, как мы потом и видели, и там и бригада морской пехоты, например, Феодосии, и там, значит, вот подразделение полковника Мамчура, есть какие-то другие части. Если бы тогда эти части сделали бы самые необходимые, просто элементарные вещи в такого рода ситуациях. Устанавливают блокпосты на выездах из Севастополя, просто для проверки транспорта, который покидает территорию Севастополя, находящегося под особым режимом, поскольку там находится военно-морская база России, Российского Черноморского флота. Установили бы соответствующие подразделения в аэропортах на территории Крыма, морских переправах, железнодорожных вокзалах. Я думаю, что те сотни человек, которые по случайности забрели на территорию Верховного Совета или Верховной Рады Крыма в городе Симферополе, со штурмом или без штурма через некоторое время покинули бы это здание и вернулись бы в освояси. И в течение нескольких дней вся история бы закончилась, и мы бы воспринимали бы ее как некоторую такую вспышку, вроде того, что мы обсуждали в 2003 году относительно косы Тузла. и мы не бы обсуждали бы сейчас вопросы российско-украинской войны, вопросы Четвертой мировой войны, вопросы войны, в которой погибли уже несколько тысяч человек.
То есть вы считаете, что сдача Крыма в каком-то смысле была попыткой остановить российскую агрессию, которая тоже не удалась?
Нет, мне кажется, что сдача Крыма произошла из-за того, что часть украинской элиты уже мысленно, психологически с этим согласилась задолго до того, как там появились зеленые человечки, задолго до того, как в здании Верховной Рады Крымской Республики появились подразделения Главного разведывательного управления российских вооруженных сил. И единственный вопрос, который можно задать, заключается только в том, было ли это односторонним решением, либо это было решение согласованным. Поскольку сейчас народный депутат Украины Геннадий Москаль обнародовал результаты, так скажем, допросов или бесед с членами бывшего руководства Януковича, то стало ясно, что сам Янукович, а также, как минимум, ближайшие его сотрудники знали, по крайней мере, с 9 ноября 2013 года, условия ультиматума, предъявленного Януковичу и, собственно, Украине Владимиром Путиным. Тогда, 9 ноября 2013 года, Владимир Путин, пригласивший Януковича в Москву, но не в Москву, в Россию, и проведший с ним время на территории одной из российских военных баз, можно предположить, каков был антураж этой встречи, сделал Януковичу ультиматум, в соответствии с которым, если Янукович продолжает процедуру подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, то он, Путин, обещает, что он заберет вначале Севастополь и Крым у Украины, а затем далее по списку. И в этом списке были Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Запорожье, Днепропетровск, Николаев, Одесса. То есть все то, что господин Путин попытался сделать чуть позже. Но для господина Януковича, а также для тех лиц, с которым он поделился информацией об этом ультиматуме, эта информация стала известной. Причем не с помощью посредника, а и непосредственно из уст Владимира Путина, как минимум еще 9 ноября 2013 года. Я думаю, что эта информация не могла не просочиться в те или иные части украинской элиты. И последующие месяцы, с 9 ноября как минимум, до 23-27 февраля 2014 года обсуждался вопрос, защищать Крым или сдавать его. И судя по последующим действиям, которые были осуществлены в Крыму, украинская политическая элита, причем не только януковическая, но и та, которая оказалась у власти после победы Майдана, или после того, что было названо победой Майдана, приняла решение, что будет дешевле и безопаснее сдать Крым. Мы помним, как, собственно, сдать без боя. И мы помним, как кричали украинские военные, как они требовали дать им приказ, как они требовали получить какие-то команды из центра, что-то делать, выйти из воинских частей, вывести флот, вывести вооруженные силы, вывести боеприпасы, что угодно. Не было не дано никакого одного приказа, не были выведены ни сами воинские части, ни их семьи, не была выведена военная инфраструктура, ни для сопротивления агрессору, ни просто для выведения на территорию континентальной Украины. Из этого, исходя вот уже из действий, которые осуществлялись вот в последующее, складывается одно только впечатление, что это было явное соглашение с агрессором о том, что сдача Крыма, таким образом, они надеялись на покупку, так сказать, вот мира или умиротворения агрессора по остальной части Украины.
Но ошиблись, да?
И, собственно говоря, комментарии даже вот этого же руководства или некоторых представителей этого руководства в последующее время только подтверждают это. Вот смотрите, совсем недавно, когда случилась военная катастрофа на Востоке, связанная с вторжением уже непосредственно российских регулярных вооруженных сил, не скрывающихся уже, не выдающих себя даже ни за наемников, ни за боевиков, ни за,
так сказать, сепаратистов. Когда десантников брали в плен.
Ну, собственно говоря, да. Вот массированное, то есть оно было и до того, но вот уже совершенно массированное вторжение случилось, началось 24 августа 2014 года. Какой комментарий мы услышали от господина Юрия Луценко? Мы сказали, он сказал же вот буквально в эфире, говорит, мы не могли предположить такого, что член Совета Безопасности, значит, страна, обладатель ядерного оружия, так вероломно нарушит государственную границу, российско-украинскую, и напрямую вторгнется в Донбасс. Мы не предполагали, и поэтому у нас не были выставлены там кордоны, мы не ожидали такого удара. Эти сами слова господина Луценко показывают, что для него Крым, где произошло абсолютно то же самое, нарушение российско-украинской границы, вторжение десятков тысяч войск агрессора, для него не воспринималось как нарушение границы, не воспринималось как нарушение территориальной целостности Украины, не воспринималось как нарушение суверенитета. Иными словами, вот этим своим дополнительным комментарием несколько месяцев спустя, по сути дела, высказано подтверждение той самой гипотезы, о которой мы с вами говорим, что сдача Крыма являлась решением, согласованным частью украинской элиты, частью украинских властей с агрессором.
Хорошо, если говорить о сегодняшней ситуации, вот опять у меня есть вопрос. Видите ли вы политические возможности для проведения реформ в Украине в случае вот нынешнего замораживания конфликта, создания вот этих вот непонятных каких-то районов с особым статусом, ну и вот какой-то такой промежуточной, так сказать, ситуации, ни мира, ни войны, поскольку перемирием, когда каждый день стреляют, это назвать довольно трудно.
Вы знаете, все-таки тут нам надо разбираться с тем, что нас поднимают под реформы. То есть реформы могут быть разные. Бывают вот реформы, которые у нас в России совершает нынешняя власть, о увеличении там государственного контроля в экономике, о захвате тех или иных компаний. Тоже можно ведь назвать реформами, да? Но, видимо, мы не о таких реформах говорим в Украине.
Нет, но там у них есть много проблем.
Да, проблем много, но вопрос заключается в том, какие действия осуществлять. Вот очень многие действия, которые осуществляются нынешней украинской властью, к сожалению, по отношению к Украине, свидетельствуют о том, что эти действия направлены на увеличение налогового бремени, на увеличение регулирования и не на решение тех проблем, которые в Украине существуют. По крайней мере, однозначной, одноцветной картины или одноцветной оценки этим действиям дать невозможно. Тем более, в общем, прошло немало времени, прошло практически 7 месяцев с тех пор, как появилась новая власть. Что можно занести, вот, положа руку на сердце, что можно занести в актив либеральных или там реформ в экономике Украины? Что можно занести в актив по сокращению государственного давления, по сокращению регулирования в Украине, по сокращению масштабов коррупции? Я не слышал пока.
Вот закон о люстрации.
Это, во-первых, он только что принят. Во-вторых, он непосредственно не имеет отношения к экономической ситуации, а он имеет к политической ситуации. И этот закон может иметь важное значение, но надо посмотреть на его правоприменение. Пока у нас нет никакой информации о том, как этот закон будет применяться. С другой стороны, было очень много сказано о том, что делали многие представители Коммунистической партии Украины, помогая агрессору, но вот сейчас она практически легализована, процесс ее прекращения деятельности остановлен, она получила право участвовать в выборах осенью, поэтому, скажем так, у нас однозначной реакции и однозначной оценки относительно политических действий также нет.
Ну, то есть вы скептически относитесь, в общем, к нынешней украинской власти и к ее, так сказать, желанию выполнять те требования, которые были у, скажем так, у активистов Майдана и потом у тех людей, которые собрались и пошли защищать свою страну от агрессии.
Вы знаете, первый месяц можно было говорить, конечно, слишком рано судить. Второй месяц можно было говорить, давайте не будем спешить. Даже первые 100 дней можно было сказать, ну, давайте подождем. Прошло 7 месяцев. Это огромный срок. тем более срок, в течение которого идет война, в течение которого само существование Украины, сама защита суверенитета и независимости Украины стоит под вопросом. В таких условиях каждый день стоит недели, месяцев, лет мирного существования. Если за это время не сделаны самые базовые, самые необходимые вещи, у меня есть очень серьезные сомнения, что они будут сделаны в других условиях.
Но Украина пошла и на уступки в вопросе евроинтеграции, на уступки России. Это как-то тоже влияет, наверное, на ее перспективы?
Уже как бы в центре внимания сейчас, тут даже комментировать особенно нечего. Мне кажется, все-таки гораздо более важным является, при всей важности и содержательной, и символической важности вот этого отложенного решения, все-таки гораздо более важными являются отложенные, необходимые отложенные решения во внутриэкономической области, во внутриполитической области и абсолютное отсутствие каких-либо реформ в сфере обороны, в сфере вооруженных сил, в сфере создания системы безопасности.
Андрей Ларионов в эфире «Радио Свобода», телефон 8-800-222-12, пейджер плюс 7-903-743-2801, точнее, смс-сообщение вы можете послать по этому номеру. Хорошо, ну и что теперь вот это значит для России? Вот на Украине есть некое свое Донбасское Приднестровье, скажем так, условно в кавычках, или Абхазия, что-то такое, какое-то новообразование. Россия будет, по всей видимости, за это как-то платить тоже. Платит санкциями, платит своим политическим статусом. Что вы ждете в ближайшее время?
Ну вот если я что жду, то тогда уже не в ближайшее время, а в достаточно длительное время. Я думаю, что эта история не на ближайшее время, а на длительное время. Это долгая война, потому что это война. И несмотря на это перемирие, независимо от того, будет оно сохраняться или оно будет длиться, как, например, перемирие в том же самом Приднестровье, которое длится уже свыше 20 лет. Аналогичная ситуация может быть и на востоке Украины. Если Владимир Путин сочтет, что со стороны украинских властей, со стороны Петра Порошенко делается все необходимое для легализации Лугандонии, для институализации вот этого образования, если будут созданы благоприятные условия для того, чтобы представители вот этой Лугандонии будут эффективно блокировать решения в Киеве по процессу интеграции с Европой, с Западом. Первый шаг уже достигнут. Вот эта задержка в решении об осуществлении ассоциации с Евросоюзом. Если таким образом будут блокированы шаги по полноценной интеграции Украины в Евросоюз, по шаги по интеграции в структуры безопасности Западного альянса, в том числе и в НАТО. Мы сейчас уже получили результаты того, что больше половины украинских граждан выступает за присоединение Украины в НАТО, за полноценное членство в НАТО. Год тому назад за это выступало всего 18% граждан Украины. Конечно, путинская война против Украины добилась того, что больше половины украинцев, независимо от того, где они проживают, на западе или на востоке, на севере или на юге, выступают за интеграцию западной структуры.
Ну, и в НАТО в том числе.
Да, западной структуры и в НАТО. А сейчас, если вот Петр Порошенко пойдет по тому пути, по которому он сейчас интенсивно идет, то есть будет игнорировать вот эти настроения украинского общества и не будет идти по пути интеграции, в том числе и по НАТО, это вполне устраивает Владимира Путина, поэтому не исключено, что в этой ситуации перемирие может длится достаточно длительно, и оно не сорвется в полномасштабную войну.
То есть нужна слабая Украина?
Да, именно это была цель вот путинской агрессии. И, собственно, если она сейчас осуществляется, а по крайней мере сейчас вот
те шаги, которые были предприняты, это именно то, чего Путин добивался, что, собственно, и подтверждено радостными возгласами кремлевской пропаганды, видите, мы же говорили, так и надо было с самого начала, то не исключаю того, что это может длиться достаточно долго.
Ну, вот целый комплекс тут вопросов от наших слушателей, связанных с санкциями и с их влиянием на политическую обстановку в России. Ну, вот один спрашивает, при каком курсе евро-доллара 85% поддержки Путина превратятся в 10%. Другой интересуется, как санкции Запада повлияют на политическую ситуацию в стране и могут ли они привести к массовым протестам, как это уже было 2 года назад. Ну, кто-то третий вот пишет, Сергей здесь, что может быть в России из-за санкций будет настолько плохо, что она оставит в покое Украину. В общем, вот что вы скажете? Санкции создают какое-то новое политическое поле в России или нет?
Значит, прежде всего надо говорить о разных санкциях. Санкции западные против России и санкции против России, осуществляемые кремлевским режимом. Мы неоднократно убедились в том, что санкции западные против отдельных представителей кремлевского режима и отдельных компаний оказываются ничтожными по масштабам, по воздействию, по сравнению с теми санкциями, которые кремлевский режим принимает против российских граждан. Ну, по крайней мере, те, которые были осуществлены уже, касающиеся импорта продовольствия, оказали несопоставимо более мощное воздействие и на экономическое состояние, и на политическую ситуацию в стране, чем все западные санкции вместе взятые.
И на психологическое состояние людей,
да,
я бы сказал.
Поэтому вопрос заключается в том, какие дальнейшие шаги по уничтожению и в разрушении уровня жизни российских граждан будет принимать в дальнейшем Кремль.
А он будет принимать эти шаги?
Ну, собственно говоря, если он это сделал вот только что сейчас на наших глазах, исходя из каких-то своих собственных соображений, то, собственно, почему же мы должны ему отказывать в праве придумать еще что-то подобное?
Ну, как-то вот вопрос, например, о том, чтобы запретить ввоз автомобилей и одежды из Европы и США, он завис в воздухе все-таки.
Ну, сейчас он завис,
подумали,
потом
может
отвиснет, потом возникнут какие-то еще идеи. Нет, там же просто идеи же просто клокочут и возникают одна за другой. Там вот господин Глазев высказал много интересных идей, там типа вроде запрета хождения доллара, иностранных каких-то валют, какие-то еще, или там выхода России из системы банковских взаимоотношений.
Что-то такое напоминающее, знаете, 29-й год, финал НЭПа, да?
Нет, мне кажется, вот очень жаль, что господину Глазеву не дают возможности реализовать его идеи.
Можно вы хотите сказать, быстро до голода доведет?
Ну, я думаю, что он очень быстро доведет до голода. Голод не голод, но до разрушения экономики с его советами мы дойдем достаточно быстро. Очень жаль, что руководство России в лице вот, главных лиц пока не воспринимает советы Глазьева, своего советника. Надо бы воспринимать. Это бы ускорило процесс.
Слушайте, в Зимбабве вот такие советники, они лет 20 издеваются над народом, и тем не менее режим Мугабе стоит, и господин Лавров туда ездит и дружит с вот этим диктатором.
Все а это мой был следующий тезис, мы до него как раз сейчас и подошли. Тезис, заключающийся в том, что те, кто надеется или полагает, что экономические проблемы, экономический кризис и экономическая катастрофа могут быть транслированы быстро и легко в политический кризис, питаются несколько вот идеалистическими представлениями
о
реальной жизни.
А каковы закономерности?
Нет закономерности. Такие закономерности существуют в демократических странах, где есть соответствующий механизм трансляции экономических и любых иных проблем в политическое волеизъявление граждан.
И исправление ошибок.
В том числе для замены кадров в исполнительной власти. Однако в авторитарных режимах, особенно в жестко авторитарных режимах и в тоталитарных режимах такой связи нет. В такого рода режимы действует то правило, о которых мы уже говорили. Папа, ты будешь меньше пить? Нет, дети, вы будете меньше есть.
Ну, а Людмила спрашивает, а что должна предпринять разумная оппозиция? Или мы никак не можем повлиять на ситуацию?
Разумная оппозиция должна, прежде всего, работать с гражданами. В том случае, если 85% граждан поддерживают этот режим, то главная задача разумной оппозиции – изменить эту пропорцию до зеркальной. Без этой работы все остальные планы оппозиции будут списанными на воде.
А какими методами?
Ну, методы
вот здесь был координационный разные. Совет, в котором вы заседали. Нет координационного совета, были митинги на Болотной. А теперь какие-то люди с Болотной сидят, Навального судят, ну и так далее. Список.
Ну, вот смотрите, опыт координационного совета, с моей точки зрения, оказался на редкость положительным. Он, может быть, был не всегда там успешным, но он был положительным для понимания того, какие люди, как работают в органах, являющиеся демократическими, представляющими интересы российского гражданского общества, и что они из себя представляют. Потому что мы, и я в данном числе тоже отношусь к этому, к нам, как к одному из членов гражданского общества, имели представление о некоторых людях только по их публичным выступлениям. Но мы не знали, как они работают в органе демократическом, в органе, в котором собраны люди, представляющие разные интересы, имеющие разные взгляды. Мы получили этот бесценный опыт. Например, вот мы получили такой опыт, что люди, позиционирующие себя в качестве либералов или там демократов, белоленточников, как они, например, распоряжаются чужими деньгами, в том числе, например, деньгами, собранными гражданами для проведения массовых протестов, используя для своих целей. Это уж мы не знали, а мы получили эту информацию. Мы получили информацию, как деньги, собранные и членами Координационного совета, и гражданами, поддерживающими Координационный совет, на работу Координационного совета, были опять-таки присвоены группой членов Координационного совета по своим целям.
Явки, пароли, как говорит Владимир Владимирович.
Вот, поэтому
вы как-то без конкретики.
Понимаете, это очень важная вещь, потому что это как бы базы, азы правового поведения. Они еще не доходят до уровня политики. Это как бы азы просто человеческого цивилизованного
поведения. Ну, вам, знаете, люди поведения. Скажут, значит, оппозиция такая же, как и нынешняя власть. И когда они придут к власти, они будут делать то же самое, что делают...
По крайней мере, некоторые представители оппозиции действительно оказались таковыми. Поэтому очень хорошо, что мы узнали об этом сейчас, до того времени, как они окажутся во власти, а некоторые в очередной раз окажутся во власти. Поэтому, мне кажется, это исключительно полезный опыт. И я бы ни в коей мере негативно о нем не отзывался. Поэтому в следующий раз, когда мы будем делать нечто подобное, новый вариант, новую версию Координационного совета или иного органа, представляющего интересы гражданского общества, мы должны помнить, кто и как себя вел, не только позиционируя себя в политическом пространстве, но и с точки зрения чистоплотности и того, к чьим пальчикам и к чьим карманам прилипают общественные деньги.
Скажите, а как вы к нынешним вот выборам в кавычках относитесь? Ну, с одной стороны, понятно, что в значительной степени это фарс, а с другой стороны, ну, на мой взгляд, есть некий социологический эксперимент. Ну, например, партия «Яблоко» худо-бедно антивоенную платформу в Москве отрабатывала и говорила о том, что они против аннексии, войны и так далее. Все-таки там, если посуммировать, получается, что процентов 12-13 они получили бы, если бы это был партийный список, а не мажоритарка, например. Да? Угу. То есть, есть какой-то смысл ходить на эти выборы? Хотя бы из социологических таких вот, я не знаю, пожеланий, да?
Ну, что касается антивоенных позиций, то мы знаем и по социологическим вопросам, что для всей страны эта цифра точно не менее 15%, а в Москве и гораздо больше. Возможно, и 40, или 50, или, может быть, даже больше процентов. То есть о том, что такие люди есть, мы знаем и без этого. Но для того, чтобы получать подтверждение того, что мы получаем из социологических опросов, вовсе не обязательно пачкаться участием в фальсифицированных так называемых спецоперациях под названием выборы. Это было верно и для так называемой спецоперации, спецвыборы московского мэра в сентябре прошлого года. Это же верно и для той самой спецоперации, которая была несколько дней тому назад.
Ну, то есть вы против, в общем.
Еще раз, такого рода участие легализует в глазах.
А как же трибуна? Ну вот, например, прошел бы в Думу какой-то яркий оппозиционер в московскую и регулярно бы выступал с трибуны с той же позицией, которую, предположим, вы придерживаетесь. Это
вы
было,
знаете,
бы вредно?
В 100 лет тому назад, когда трибуна была действительно монополизирована, и это была трибуна, в частности, Государственной Думы, общенациональной, бороться за доступ к ней имело какой-то смысл. Сейчас в условиях развития социальных сетей и возможностей выражения точки зрения и представление своей позиции для широкого круга граждан, потребность получения такой ценой так называемой трибуны, как мне кажется, невысока. Мне кажется, гораздо больше людей ежедневно читают записи в Фейсбуке, в живом журнале, в каких-то других местах, чем тех, кто смотрит, какие выступления были сделаны с трибуны Московской или Ярославской, или еще какой-то городской думы.
Ну, для людей, может быть, важно, чтобы был кто-то, кто за них заступается, даже в малых делах.
Действительно, но тогда это надо разделять. Есть малые дела и есть большие. И смешивать эти дела не стоит.
Хорошо. Если опять вернуться к вопросам наших слушателей, вот они, конечно, следят за вашими выступлениями. Вот вопрос Алексея. Он спрашивает, есть ли какие-то новые сведения про сбитый Боинг? Вы говорили о том, что его сбили кадровые российские военные еще в июле. Как-то эта тема сошла с повестки дня.
Ну, вот буквально, по-моему, пару недель тому назад было целый ряд публикаций, которые полностью это подтвердили. Представлены фотографии тех машин, того комплекса, который находился на территории Украины в Снежном. И вот, насколько я понимаю, это была Курская бригада противовоздушной обороны. Там были соответствующие вот машины из этого комплекса, в том числе и фотографии некоторых военнослужащих, которые работают на этом комплексе. И сейчас, по крайней мере, в общественном мнении, в той части, которая занимается этим расследованием, в России, в Украине, в западных странах, уже вопросов о том, кто находился за рулями этого комплекса, нет. Это были российские военнослужащие.
Но официально это не объявлено.
Ну, официально на государственном уровне. Официально мы еще подождем. Официально, как мне кажется, российские власти или советские власти так и не признали, что обстрел погранзаставы в Майнило был совершен артиллерийским отрядом НКВД. Это прошло уже с 1939 года, 75 лет. Почти 75 лет вот будет у нас 26 ноября.
Кстати, так. Финляндия пожертвовала территорией, защищая себя, но, тем не менее, как, может быть, и Украина бы пожертвовала территорией, чтобы сохранить себя как государство?
Ну, вы уже задаете следующий вопрос. Если этот вопрос интересен, то в таком случае можно опять-таки вспомнить слова Конрада Аденауэра, сказанные в 49-м году, когда Сталин настаивал на объединении Германии, но с активным участием коммунистов, естественно, подкармливаемых, поддерживаемых из Кремля и управляемых Сталином. Как Аденауэр ответил на это, лучше иметь пол Германии, но полностью, чем всю Германию, но наполовину. Собственно, тот же самый подход продемонстрировал и Михаил Саакашвили в Грузии, отстаивая территорию, отстаивая суверенитет и независимость Грузии, потеряв контроль над двумя территориями, но сохранив независимость и суверенитет оставшейся части Украины. То, что делает сейчас господин Порошенко, является прямо противоположным подходом. Он, непонятно из каких соображений, теряет всю Украину. Потому что с помощью вот той самой Лугандонии, о которой мы уже говорили, устанавливается нож к горлу Украины, нож к горлу государственности Украины. Ну что ж, если кому-то еще не хватало примеров из истории для того, чтобы убедиться, насколько пагубным является соответствующий подход, то у нас перед нашими глазами будет и другой пример. Мы это сможем увидеть на наших глазах.
Считает ли Илларионов, что смена власти в России возможна в ближайшие годы, или так и будем жить с Путиным в радости и горе, пока смерть не разлучит нас, интересуется Галина?
Ну, я не знаю, вот что понимать под властью. По-моему, в вопросе Галины складывается впечатление, что она ставит знак равенства между властью и господином Путиным.
Да.
Ну, в известной степени, наверное, так, но в таком случае надо задавать вопрос не мне, а доктору, личному доктору Владимира Путина или тем, кто следит за этим. По-моему, здоровье у него неплохое, вот, что позволяет надеяться. Вот, что мы так быстро не расстанемся, как вот скорбит или не надеется Галина.
Ну, то есть вы хотите сказать, что оппозиция не способна повлиять на ситуацию, только время лечит.
Вы знаете, в нашем случае, может быть, время даже не будет лечить, потому что, если, например, выяснится, что вариант с Лугандонией не проходит, в силу изменений, например, в политическом устройстве, политической власти Украины или по каким-то другим соображениям, то временное затишье или так называемое затишье на востоке Украины не будет слишком длительным, и процесс там возобновится.
То есть, в том числе из внутриполитических соображений, что надо уже градус повышать, да?
Но, кроме того, в общем, границы русского мира не заканчиваются в Лагандонии.
Вот как раз и был вопрос, кто следующий после Украины?
Ну, в данном случае я могу только вот посоветовать познакомиться с статьей доктора политических наук Зивилева в журнале «Россия в глобальных
политики.
В глобальной политике», да, в апреле. Там даже есть специальная статья такая «Границы русского мира». И список этих стран там назван. Там есть и Украина, там есть Беларусь, там есть Северный Казахстан. Ну и, собственно говоря, исходя из законодательства, принятого в России, к русскому миру или к соотечественным русского мира относятся все граждане, их наследники, кто когда-либо жил на территории Советского Союза.
Да, это, в общем, опасная экспансионистская такая теория. Спасибо Андрею Илларионову.